18 часов и 5 минут в Москве. На YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, видеорежиссер сегодняшней трансляции. И мы продолжаем разговор о событиях Первой русской революции. В прошлый раз мы довольно подробно осветили события начала революции, вот ее первых, даже не месяцев, недель, в общем-то, только, да, реакцию властей, попытки, так сказать, как-то спустить ситуацию на тормозах, проект закона совещательной думы, которую впоследствии назовут Булыгинской по имени министра внутренних дел, проследили печальную судьбу Григория Гапона. Сегодня мы планируем говорить о весне 905-го. Георгия, а я сказал Григория. Ой, это у меня почему-то постоянно. Я прекрасно знаю, что он Георгий Аполлонович, но хочется назвать его Григорием Александровичем. Ну, не знаю почему. Такая у меня душевная склонность. Вот. Будем говорить о событиях весны 905 года. И сегодня приготовьтесь к этому, пожалуйста. Я знаю, что кому-то это понравится, кому-то, может быть, не очень. Мы будем говорить не только и не столько о событиях, сколько уйдем в тему, которая может показаться несколько другой, параллельной или какой-то еще, но это тема, без которой понять многое из происходящего довольно трудно. Речь идет о той ситуации, в которой оказались революционные партии, поскольку легальных партий пока еще просто-напросто нет, да, то вот те революционные партии, а именно социал-демократы и эсеры, которые уже существуют и организационно более-менее оформились, вот как они встретят эту революцию? То, что потом, кстати говоря, Ленин будет, не только Ленин, но и Ленин тоже, просто Ленин, это мы на уроках проходили в свое время, да, и, по крайней мере, статья «Марксизм и восстание», по-моему, входила прямо в школьную программу. Я ее, по-моему, даже конспектировал в школе.
«Марксизм и восстание», да, но это по материалу революции 17-го года.
17-го года, да.
Здесь была...
«Уроки московского восстания».
«Уроки московского восстания», конечно.
«Уроки московского восстания», да, спасибо, конечно. Вот. Вот об этом...
Просто тоже... давно мы Ленина теперь считываем.
А кстати говоря, да, так сказать. А ведь когда-то, как говорил поэт, открывали Маркса каждый том, ну и так далее. Ну, мы что-то сейчас приходим в какое-то слишком веселое расположение духа. Оно, может, и неплохо, да тема у нас сегодня, в общем, совсем, прям скажем, не веселая со всех сторон. Итак, весна 905 года.
Да, ну... Вот почему мы сочли, что нужно поговорить о революционных партиях? Дело в том, что вообще с началом революции, которой эти партии оказались в такой же степени не готовы, как и все остальные российские, так сказать, политические круги, им нужно было срочно вырабатывать свою политическую линию, менять свою тактику. И при этом следует иметь в виду, что вот, например, у социал-демократов низовые-то организации были едиными, а в верхах уже шел раскол. И, знаешь, когда вот мы о подобных вещах говорим, я всегда вновь и вновь вспоминаю знаменитую строчку Маяковского о том, что мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», «партия Ленин, близнецы, братья». И это, в общем, совсем не так. По крайней мере, когда речь идет о 1905 году.
Ты хочешь сказать, что мало кто столько сделал для раскола?
Я хочу сказать даже не это. Я хочу сказать, что авторитет Ленина в 1905 году совсем не был таким бесспорным, каким он был, скажем, к 1917 году в большевистских кругах.
Ну, или ко времени, когда Маяковский писал свою поэму. Тем более. Писался уже после смерти Ленина.
Да, это тем более. Дело в том, что после второго съезда, как мы упоминали, в партии произошел раскол. Ленин тогда из редакции «Искры» вообще вышел. И всегда считалось, вот как раз Ленину принадлежит это утверждение, за ним это, естественно, повторял вся советская историческая наука, что с 1903 года «Искра» уже стала газетой меньшевистской. И Ленин взял курс на организацию нового партийного съезда, но ему для этого надо было привлечь на свою сторону большинство партийных комитетов в самой России. Меньшевики нового съезда не хотели. Наоборот, они говорили, что сейчас такой съезд не нужен, потому что он только закрепит раскол. Но что гораздо менее известно, это-то известно широко. А вот что гораздо менее известно, что против Ленина выступил и ЦК РСДРП, по преимуществу большевистский. Дело в том, что входившие в ЦК большевики, в отличие от Ленина, были настроены более примиренчески. Они не хотели раскола, они хотели, наоборот, сохранения единства партии и, соответственно, примирения с меньшевиками. Впоследствии, уже в межреволюционные годы, подобные Ленин будет называть примиренцами. И дело дошло до того, что летом 1904 года Ленину официально было запрещено выступать от имени Центрального комитета. А в феврале 1905 года его даже исключили и из состава ЦК, и из состава Совета партии. И тогда Ленин со своими сторонниками создают новый организационный центр в России, так называемое Бюро комитетов большинства, сокращенно БКБ. И первую газету большевистскую они стали издавать еще до 9 января. Вот первый номер газеты, и это отнюдь не «Искра», и тем более не «Правда», конечно, а
«Вперед», да?
«Вперед», да. Он вышел 22 декабря 1904 года. Ну, теперь посмотрим, что такое РСДРП к весне 1905 года. 26,5 тысяч членов. С точки зрения соотношения большевиков-меньшевиков, ну, в общем, можно сказать, что большого перевеса ни на той, ни на другой стороне нет. Большевиков 14 тысяч, меньшевиков приблизительно 12,5. Но это к весне, а в течение революции численность революционной партии очень сильно возросла. Она возросла до 170 тысяч человек. Да. Правда, у большинства, по-видимому, это пребывание в партии было весьма краткосрочным, потому что после революции там будет мгновенный отток из всех политических партий.
Если я правильно помню, поправь меня, если ошибаюсь, ведь в начале февральской революции, ну, весной 17-го года, по-моему, 90 тысяч, да? В большевистской партии.
Где-то подобное что-то, да. Я точно сейчас цифры не помню, надо посмотреть. Значит, среди этих 170 тысяч чуть больше 60% это рабочие, остальные это служащие интеллигенции, крестьянства в этой партии почти представлено не было.
Крестьянство эсеров, я так понимаю.
Да. И Ленину удалось настоять на проведении съезда. В апреле 1905 года в Лондоне проходит третий съезд РСДРП. Ну, 26 партийных комитетов на него отправили своих представителей. Это был чисто большевистский съезд, потому что меньшевики в нем участвовать отказались. И провели параллельно со съездом свою конференцию. Конференция проходила в Женеве, но она действительно была менее представительной. На нее прибыли представители, по-моему, 8 только комитетов. И вопросы на съезде и на конференции обсуждались одни и те же. Поэтому нас очень любили в советское время ставить проблему таким образом. Два съезда, две партии. Но у меньшевиков это не съезд. Это не съезд, это именно конференция. Так вот, вопросы были вот какие. Во-первых, это вопрос о движущих силах революции и о том, какой класс в этой революции должен быть руководящей силой или, как тогда говорили, гегемоном революции. Второй вопрос – это перспективы развития революции. И третий – это способы, формы, я не знаю, как сказать, революционной борьбы. Так вот, из чего исходили те и другие? Значит, меньшевики исходили из того, что в России два политических лагеря сформированы. Это лагерь самодержавный и лагерь оппозиционный. И, соответственно, в буржуазно-демократической революции вся оппозиция царизму должна действовать совместно, а, попросту говоря, пролетариат в этой революции должен действовать заодно с либералами. Большевики утверждали, что в России не два политических лагеря, а три. А именно, самодержавие, буржуазно-либеральный лагерь и совершенно отдельно от него революционный, в которому они относили пролетариат и часть крестьянства. Значит, соответственно, в буржуазной революции, по мнению большевиков, революционные силы должны были действовать совершенно отдельно от либералов, поскольку буржуазию Ленин вообще называл силой контрреволюционной. Мы не будем сейчас объяснять, почему, там, какие там он видел связи с поместным дворянством и самодержавием. Это все в данном случае не так важно. Но говорил он так. Реформистский путь – это путь затяжек, проволочек, мучительно медленного отмирания гниющих частей народного организма. А революционный путь – это путь быстрой, наименее болезненной по отношению к пролетариату операции, путь прямого удаления гниющих частей, путь наименьшей уступчивости и осторожности по отношению к монархии.
Как не вспомнить Покровские ворота, резать чертовой матери, не дожидаясь перитонита?
Так, понимаешь, я, честно говоря, подозреваю, что именно это и пародировалось в фильме.
Думаешь?
Ну, я не исключаю, во всяком случае. При этом, ну, у меньшевиков все-таки в буржуазно-демократической революции, понятно, руководящая сила буржуазия. У Ленина и большевиков с самого начала гегемон революции, буржуазная революция, подчеркиваю, пролетариат.
Спрашивается, кто в большей степени марксист?
Это мы сейчас доберемся до этого. Это мы как раз обязательно об этом поговорим. Значит, ну, понятно, что пролетариат должна возглавлять в этой революции социал-демократическая рабочая партия, это мы даже не обсуждаем. А союзником пролетариата Ленин считал крестьянство и прочие мелкобуржуазные слои. А буржуазию изолировать он призывал. Значит, расстановка сил такая. Пролетариат, крестьянство и прочие мелкобуржуазные союзники против царизма при изоляции буржуазии.
Он опасался, что либеральная буржуазия уведет часть гегемона в сторону. Да?
Совершенно верно. Но гораздо интереснее, на мой взгляд, вопрос о перспективах революции, как его понимали те и другие. Значит, с точки зрения меньшевиков, после свержения самодержавия власть должна была перейти к учредительному собранию, всенародно избираемому учредительному собранию, а правительство должно было быть буржуазным. Значит, с точки зрения меньшевиков дело обстояло так. Пролетариат не может получить ни всей, ни части политической власти в государстве, пока не совершит социалистической революции. То есть до перехода к социалистической революции власть будет буржуазная. И период этот, с точки зрения меньшевиков, должен быть длительным, потому что когда может произойти социалистическая революция по Марксу, тогда, когда развитие капитализма себя исчерпает, когда капитализм достигнет своей наивысшей точки и станет тормозить прогресс. А до этого времени рабочая партия должна оставаться в оппозиции, себя, так сказать, участие в органах власти не связывать никак и только оказывать на буржуазное правительство давление с тем, чтобы добиваться для пролетариата наилучших экономических и политических условий. То есть такая нормальная марксистская схема: буржуазно-демократическая революция, затем долгий период развития капитализма. Как долгий? Это мы не обсуждаем. Там годы, десятилетия имелись в виду. Это мы не можем сказать. С точки зрения большевиков, ситуация должна была развиваться совершенно иначе. Поскольку уже на первом этапе руководящая сила, гегемон, это пролетариат, то и со свержением царизма власть должна была перейти по их мнению, в руки временного правительства, образованного пролетариатом и крестьянством. Есть такой термин у Ленина: революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. И вот это временное правительство должно обеспечить максимально быстрый переход ко второму этапу, к социалистической революции. То есть у Ленина сказано так: от революции демократической мы сейчас же начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути.
Вот везде у Ленина перерастание. Потом же тоже будет перерастание в империалистическую войну гражданскую.
Да, Леша, но самое интересное, что вот эти тексты все же знали и все их изучали. Но как-то совершенно это не приходило в противоречие с точки зрения советских обществоведов с той острой критикой теории перманентной революции, которая связывалась с именем Льва Давыдовича Троцкого. Вот там перманентная революция – это плохо, здесь непрерывная революция – это замечательно. А что касается вот этого второго этапа, к которому надо перейти, то тут Ленин говорит так. Значит, переходить к этому этапу нужно совершенно вне всякой зависимости от уровня развития капитализма в стране. Опираться при этом надо на полупролетарские элементы населения, в первую очередь на беднейшее крестьянство, не на все крестьянство теперь, а только на беднейшее. Кто такие беднейшие крестьянства?
Сельские пролетарии.
Пауперы, батраки, то есть люди, которые своего хозяйства не имеют.
Сельские пролетарии.
Да, не имеют и вести его не умеют. Вот что еще надо добавить. Значит, и это должно было с точки зрения Ленина, во-первых, сломить сопротивление буржуазии, во-вторых, как он выражался, парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой буржуазии. И вот тут я хочу обратиться к сочинению, я бы сказал, классика российской политической мысли. Его часто называют философом. Мне кажется, он в первую очередь политический публицист.
Оструве или Абердяеве?
Абердяеве. Речь, конечно, в первую очередь о Абердяеве. И цитировать я буду его...
«Истоки и смысл русского коммунизма».
Совершенно верно. «Истоки и смысл русского коммунизма». Она долгие годы, конечно, находилась под спудом. В 90-е годы она была издана. И здесь мы читаем. Вот ровно то, о чем ты говоришь. Так сказать, кто больше марксист. А значит, Абердяев пишет. Те русские социал-демократы, которые потом получили название меньшевиков, очень дорожили тезисом, что социалистическая революция возможна лишь в стране с развитой капиталистической индустрией. Поэтому социалистическая революция будет возможна в России, когда она перестанет быть по преимуществу крестьянской и сельскохозяйственной страной. Но, пишет Бердяев, при таком применении к России принципов марксизма пришлось бы слишком долго жить. Вот, понимаешь, в заключение этого предложения ждешь слово «ждать». Пришлось бы слишком долго ждать. Нет, Бердяев пишет, пришлось бы слишком долго жить. Потому что, конечно, это дело не одной человеческой жизни. Возможность непосредственной социалистической деятельности в России, пишет он, ставилась под вопрос. И наиболее революционно настроенные русские марксисты должны были иначе истолковать марксизм и построить другие теории русской революции, выработать другую тактику. В этом крыле русского марксизма революционная воля преобладала над интеллектуальными теориями. Знаешь, это напоминает одну характеристику Николая Первого. Волевой и неумный человек. Произошло, и вот дальше очень важные слова. Произошло незаметное соединение марксизма с традициями старой русской революционности, не желавшей допустить капиталистической стадии в развитии России. С Чернышевским, Бакуниным, Нечаевым, Ткачевым, марксисты-большевики, пишет Бердяев, оказались гораздо более в русской традиции, чем марксисты-меньшевики. Знаешь, я думаю, что если бы Ленину кто-нибудь сказал, что его учение – это синтез марксизма с народничеством, он бы немедленно умер от оскорбления.
Да.
Ну, или, по крайней мере, вызвал бы немедленно на дуэль. Но, тем не менее, так вот, я должен сказать, что, конечно, когда в 90-е годы я открыл книгу Бердяева, то вот в такой форме для меня, как и, я думаю, для большинства современников моих, это было в известном смысле откровением. Но только в известном смысле. Почему? Потому что я еще был студентом. Когда мне довелось, это не моя заслуга, а дело было в том, что этот человек работал с моим отцом, и как-то раз мне вот довелось с ним поговорить. Это был выдающийся философ отечественный Александр Самуилович Ахиезер. И он мне тогда сказал, ну, пойми, что подлинными марксистами были меньшевики, а не большевики. Это было примерно в 78-м году. Ну, я был студент.
Почему Плеханов у них и оказался? Все-таки
да. Плеханов. В итоге, да. В итоге, да. Понимаешь, но ты пойми, как, подумай, какое на меня третьекурсника это тогда должно было произвести впечатление, когда все это было абсолютно закрыто. Никакие, так сказать, произведения русских философов нам доступны, естественно, не были. И я, естественно, стал над этим думать и как-то, так сказать, анализировать. Вот, ну и, так сказать, некоторые семейные связи мне помогли немножко в меньшевистскую тему углубиться. Вот, и это, в общем, постепенно становилось совершенно очевидным. Ну и, конечно, в связи со всем сказанным, нужно остановиться еще и на том, какие все-таки способы революционной борьбы допускали те и другие. Дело в том, что для меньшевиков вооруженная борьба в ходе революции не исключалась. Но они все-таки считали вооруженную борьбу крайним средством, и то допустимым только в качестве, ну, такого стихийного, что ли, проявления народного недовольства. Что касается большевиков, то здесь подход был прямо противоположным. Наоборот, Ленин считал вооруженную борьбу важнейшим методом революционных действий. И уже резолюция Третьего съезда, о котором вот я говорил, требовала принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, к выработке плана вооруженного восстания, к созданию специальных групп из партийных работников. То есть здесь вооруженная борьба готовилась самым непосредственным образом. Ну, давай прервемся прямо сейчас, потому что после перерыва будем уже говорить об эсерах.
Хорошо. Давайте сейчас прервемся. Наш предлагает вам книгу, которая вроде на первый взгляд по тематике не связана напрямую с событиями Первой русской революции, но это только на первый взгляд, потому что подавляющее большинство работ, которые в этом четырехтомном издании содержатся, это четырехтомник Егора Гайдара, и мы предлагаем и, естественно, комплект, и по отдельности все четыре книги, и Андрей, в процессе их нам остальные три тома тоже покажите, пожалуйста, не торопясь. Я хочу сказать, что Гайдар ведь, собственно, тоже размышляет об уроках того, что тоже называют, в общем-то, революцией. Хотя, к счастью, обошлось без таких вот кровавых столкновений, как в 1905 году, да, масштаб несопоставим. Были, конечно, так сказать, всякие сложности, но тем не менее, масштаб несопоставим. Но Гайдар говорит о том же, о гибели империи, вот, собственно говоря, второй том так и называется, да, гибели империи. Только он, конечно, речь ведет о Советской империи, но, во-первых, империи погибают в чем-то похожем, независимо от того, что они, конечно, разные по природе. А во-вторых, Советская империя в какой-то момент так ясно осознала себя в чем-то наследницей империи Российской, что, в общем, можно считать, что это тоже было очередным этапом некоего гораздо более длительного процесса, чем, собственно, крушение советской системы. Вот, пожалуйста, для всех, кто интересуется новейшей историей России, вы можете как угодно относиться к Егору Гайдару. Понятно, что его можно там любить или не любить, можно считать его, так сказать, реформатором талантливым, но которому, что называется, не повезло во многих отношениях, а можно считать его с самого начала человеком, пошедшим не по тому пути. Это вывод, который каждый будет делать, разумеется, сам. Но мне кажется, полезно иметь изложение событий одним из их непосредственных участников, как то, что, например, так сказать, на полках у нас с Леонидом Александровичем стоят мемуары Сергея Юльча Витте, на которые мы неоднократно в наших передачах ссылались, совершенно не означает, что мы прямо вот, так сказать, считаем его рыцарем без страха и упрека. Да? Но это интересный...
Хотя я хорошо к Витте.
Я знаю, что... Нет, я тоже к нему отношусь неплохо, но я вижу в нем нюансы, скажем так. Но в любом случае это умный участник событий, и хотя комментирует он, конечно, пристрастно, разумеется, но мемуарная литература и не бывает объективной, не может ей быть по определению. Но, тем не менее, чрезвычайно интересное свидетельство эпохи. Так что вот рекомендуем «Дилетант Шоп». Ну и, кроме того, посмотреть там много других, в том числе и уникальных в одном единственном экземпляре букинистических изданий. Вообще напоминаю, что Новый год не так уж далек, и книга по-прежнему лучший подарок в определенных кругах. Так что думайте.
Что касается Егора Тимуровича, понимаешь, слова, которые я сейчас процитирую, были сказаны о другом руководителе России, о Никите Хрущеве.
Я думал, сейчас со Столыпинщиной зайдет.
По-моему, это написал Сергей Никитич. К моему отцу, написал, никто не относился беспристрастно. Его любили или ненавидели.
Это правда, насколько я могу сказать.
Я думаю, что это в первую очередь относится к Гайдару в гораздо большей даже степени, чем к Хрущеву. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему разговору. И речь пойдет на сей раз о партии социалистов-революционеров. Надо сказать, что к весне 2005 года это уже была партия немаленькая, в ней было 65 тысяч человек. При этом, обратите внимание, совсем другой состав. Примерно 45% крестьяне, которых совсем нет у социал-демократов, примерно 43% рабочие, и большей частью это те рабочие, которые сохранили тесную связь с деревней, либо выходцы в первом поколении, либо те, у кого там остался родня.
Либо вообще отходники, которые рабочие там полгода.
Ну, да, это люди, которые по-прежнему сохраняли мировоззрение, в общем, крестьянское преимущественно. И только 12% здесь приходится на долю служащих и интеллигенции. Значит, с чем у нас обычно связывается представление о партии социалистов-революционеров? Ну, понятно, с террором. И действительно, надо сказать, после революции террор эсеровский усилился. Ну, мы уже говорили об убийстве великого князя Сергея Александровича.
Ты имеешь в виду после начала революции?
Да, да, после
начала. После 9 января?
Конечно. Мы уже говорили об убийстве великого князя Сергея Иваном Каляевым, но на 1 марта намечался гораздо более крупный теракт.
1 марта – дата, которая напрашивается.
Тонкое дело. И это не случайная совершенно дата. Дело в том, что должна была служиться панихида по Александру II в Петропавловском соборе Петропавловской крепости, естественно. И там должны были одновременно находиться и великий князь Владимир Александрович, командовавший Петербургским военным округом, и ставший товарищем министра внутренних дел и одновременно генерал-губернатором Петр Трепов, и Булыгин, министр внутренних дел. Почему не состоялось покушение? По вине несчастного случая руководитель группы боевиков Михаил Швейцер, собирая бомбу у себя на дому, допустил какую-то оплошность, бомба взорвалась у него в руках, он погиб. А вскоре почти вся боевая организация была выдана. Но дело в том, что не бывает подполья без провокаторов. И после того, как состоялся вот этот разгром боевой организации, правые газеты торжествовали, писали, что совершился мукдент русской революции. Надо сказать, что Азеф и Борис Викторович Савенков, его ближайший помощник, боевую организацию восстановили. Но таких громких террористических актов, как убийство там Плеве или Сипягина, или великого князя Сергея, больше провести не удалось. Террор, однако, не прекратился, в том числе и на местах. Ну вот смотрим, май-июнь месяц. Бакинский генерал-губернатор убит. Московский градоначальник убит. Уфимский губернатор ранен. Если же говорить о фигурах более мелкого ранга, ну, там от каких-то правительственных чиновников до городовых, то такие покушения совершались вообще ежедневно практически. Если мы возьмем весь пятый год, вот целый год, то убито было эсерами 232 представителя власти и ранено 358. То есть это больше, чем по человеку в день, существенно больше. А другой вопрос, кто это? Это в первую очередь рядовые представители власти, там, ну, городовые, дворники даже, какие-то мелкие чиновники. Но дело в том, что только индивидуальный террор эсеры не считали главным средством борьбы. Индивидуальный террор для них был, во-первых, способом запугивания властей, а во-вторых, способом вовлечения дополнительных людей в революцию. Потому что чем громче теракт, чем больше о нем говорят, тем больше людей приходит в революцию. Параллельно эсеры вели очень широкую пропаганду в крестьянской среде. Была даже создана организация для подготовки крестьянского вооруженного восстания. А часть эсеров во главе вот с той самой бабушкой русской революции, Константинной Брешковской, о которой мы уже говорили как-то, они вообще пропагандировали аграрный террор, то есть поджоги, погромы имений, избиения, а то и убийства помещиков. Они считали, что все это способствует делу революции. Вот такие, можно сказать, два направления. Индивидуальный террор и аграрный террор. Ну, а если говорить о массовом движении, ну, мы в предыдущей нашей передаче называли цифру. Цифры эти, значит, около 800 тысяч человек, бастующих до 1 мая. Почему до 1 мая? Потому что майские стачки дали еще 220 тысяч бастующих. Только в первомайских стачках прошли эти стачки в 150 городах. И самое известное среди них, в том числе известное в советское время, это стачка, которая началась 12 мая в крупнейшем текстильном центре России в городе Иваново-Вознесенске. Это действительно была крупная стачка. Ну, Иваново-Вознесенск – большой действительно центр, выросший из села Иваново, которое некогда принадлежало графам Шереметьевым. Там давным-давно, уже еще в начале 19 века, земледелием никто не занимался, все были заняты, как
текстилем
доносили тогда соответствующие чиновники, тканями меткалей. Вот. И с учетом окрестных сел, где была своего рода такая рассеянная структура промышленная, В этой стачке приняло участие 70 тысяч человек. Это немало по тем временам. И продолжалась стачка 72 дня. Но известность этой стачки принесло не это, а то, что в ходе этой стачки был впервые организован Общегородской совет рабочих депутатов. Как нетрудно догадаться, он сформировался поначалу как своего рода стачку. То есть орган руководства стачкой. И вот тут, понимаешь, мой любимый мемуар, который я обожаю рассказывать детям, 75-й год, август месяц, вступить на экзамен. Я этот экзамен сдаю, передо мной там за два человека отвечает девушка, я ее больше никогда не видел.
Чего вот делаю вывод, что сдала она неудачно.
Да. Ну, она там, у нее тема была развитие революции весной и летом, она пыталась начать с 9 января, уже на этом комиссия, значит, начала бить копытом. И, наконец, доходит она до вопроса о Первом Совете. В каком городе был организован Первый Совет? В Москве, говорит девочка.
И не угадывает.
Нет, говорит, а экзамена такая была. Знаешь, по типу Розаль Самул землячка. Нет, не в Москве. Ну, значит, в Петербурге. Нет, не в Петербурге. Ну, ладно, добрались до Иваново-Вознесенска. То, кого можно назвать среди руководителей стачки? Девушка, надо сказать, проявила вот феерическое совершенно мастерство. Она не знала ничего. Другой бы на ее месте промолчал, а это, говорит, большевик Федоров. Надо сказать, экзаменаторша в первую секунду растерял. Потом она говорит, ну, понимаете, может, и был такой большевик Федоров. Очень распространенная фамилия, но в истории не остался. И дальше я помню ее ответ наизусть. Вот Фрунзе остался, Дунаев остался, Афанасьев остался. Мне только потом стало понятно, что никаких других фамилий эта преподавательница истории партии тоже не знала.
Ну, потому что в истории остался, в общем, только Фрунзе.
Да нет, дело в том, что ни в одном учебнике, а я их пересмотрел множество, в том числе лекционные курсы, никакие другие фамилии не упоминались.
Понятно.
Потому что эти трое были действительно большевиками активными. А спроси ее тогда, эту даму, а кто был председателем совета, вот я зуб даю, что она бы не ответила.
А интересно, Лёнь, я ведь тоже сдавал вступительный экзамен по истории устно, да? Но вот я кроме Фрунзе никого бы не назвал. Я вот эти две фамилии, Дунаев и Афанасьев, я услышу первый раз.
Ну, я к тому времени советую. Дунаева и Афанасьева уже фамилии эти вызубрил, потому что я готовился там по бытовавшим тогда пособиям для поступающих. Они там были. Вот. Но я говорю, спроси ее, кто был председателем совета, она бы не назвала, потому что он не был нигде. Я эту фамилию впервые нашел в 90-х годах.
А он был не большевик, видимо.
А он был беспартийный, такой Алексей Ноздрин. Вот. Гравер по профессии. И он нигде никогда не упоминался. Я потом специально, так сказать, уже в 90-е годы рыл носом, нарыл эту фамилию.
Гравер Писава знаменитый, да.
Хотя вообще надо сказать, что действительно среди вот этих 150 депутатов, там 151, по-моему, был, всегда была очень хитрая цифра. 73 большевика и сочувствующих. Знаешь, что такое большевики и сочувствующие? То есть, грубо говоря, это там от 3 до 10 большевиков, остальные сочувствующие. Вот. Чем занимался совет? Ну, я сказал, что это был стачком. Значит, переговоры с властями, с фабрикантами, там собирание помощи семьям бастующих, потому что тогда ведь бастуешь, значит, заработную плату не получаешь. Но, кроме того, они стали в городе поддерживать общественный порядок. Ну, вот представьте себе, город фабричный, город ткацкий. 70 тысяч человек, праздно шатающихся без работы. Большинство из них мужчины.
И далеко не все сознательные.
Качеством стали заниматься, естественно, мужчины, да, когда это стало заработком. Не то, что большинство, там далеко не все сознательные, а просто когда собирается вот такое большое количество мужиков, не очень, прям скажем, воспитанных в традиции Смольного института, хоть он и женский, это я все знаю, то начинаются попойки. А где попойка, там безобразие. Значит, от этого надо было воздержаться, потому что это было бы для властей первым поводом для введения войск. И таким образом, что получается? Что с Тачком совершенно стихийным образом перерастает в параллельный орган власти, орган поддержания порядка.
То есть возникают две власти?
Да, фактически да. И они даже создали свою рабочую милицию, которая вот, должна была не допускать всякого рода безобразий. Власти попытались сначала подавить Стачку силой. Нарвались на те самые беспорядки. Погром, поджоги фабрик и пошли, надо сказать, на уступки. Войска из города вывели. Заработную плату на 10% повысили, ну, в среднем. Рабочий день сократили. После этого совет принял решение с 1 июля приступить к работе. А как ты думаешь, когда стачка окончательно прекратилась? Какого числа? Вот это вот для того, чтобы мы понимали, насколько это все дисциплинировано и организовано или нет.
Ну, ты говорил, что 72 дня продолжалось. Вот
23 это вот... июля.
Да.
То есть стачком принял решение с 1 июля стачку прекращать, а окончательно она прекратилась 23 июля. То есть все это еще очень долго налаживалось. Потому что стачком решил так, а кто-то продолжает бастовать и так далее. Гораздо менее известное восстание. Да, я не оговорился. Здесь-то была стачка. Вот, пожалуй, крупнейшее, более крупное, чем московское. Восстание произошло в июне месяце в Лодзе, в Польше.
И тоже ткачи.
Естественно, Лодз – крупнейший ткацкий центр Польши. Причем там все было очень интересно. Потому что в Польше, понимаешь, вот этот социальный конфликт, рабочие против фабрикантов там и так далее, да, он вполне накладывался на, так сказать, национальный конфликт. Польша, так сказать, угнетаемая окраина. В Лодзе стачные выступления, крупные там демонстрации происходили тоже в мае-июне. 8 июня 70-тысячную демонстрацию разгоняли полиция и казаки. 18 убитых, около сотни раненых. И на следующий день в городе начинается всеобщая забастовка со столкновениями с полицией и казаками. 10 июня уже уличные бои. Более 50 баррикад. Некоторые баррикады с трехэтажный дом высотой. Ничего подобного в Москве не было. Подавлено восстание было, правда, очень быстро, 12 июня. Но почему? Какие силы задействованы? 6 пехотных полков, полк драгун, 500 казаков, плюс полиция. Потери восставших – 1200 человек. Потери мирных жителей я не могу назвать, они велики. Ну, вот если мы потом будем говорить о декабрьском восстании, то увидим, что там значительно больше погибло мирных жителей, чем участников боевых дружин. Так вот, почему я говорю, что в Польше все было очень сложно? Дело в том, что я знаю семью. Это семья фабрикантов. По крайней мере, 2 молодых представителя этой семьи в этом восстании участвовали.
Мне кажется, я тоже знаю эту семью.
Да. Да. Это были младшие братья моего прадеда. И их тогда очень быстро семья выкинула на Запад. Одного в Германию, другого во Францию учиться. Дальше нас их судьба не интересует сейчас. Но дело в том, что это вот как раз показатель, что это не рабочие. Это представители самой натуральной буржуазии, которые, тем не менее, вот прекрасно принимали участие в этих событиях. Я не знаю, в каком качестве. Там с оружием в руках, или просто как демонстранты, или на баррикадах. Это теперь уже не узнать. Но я вот точно знаю, что они участвовали в этих волнениях, и их от греха подальше из Польши убрали навсегда. Вот. Теперь, что касается аграрного движения. Ну, вот смотрите, первые 4 месяца 5-го года, там с января, значит, по апрель, 373 крестьянских выступления. В мае-июне почти 800. 791 выступление. В мае создается так называемый ВКС, Всероссийский крестьянский союз. К осени в него входит 200 тысяч человек. Формально он беспартийный. Реально там рулят эсеры.
Ну, конечно, раз он крестьянский.
Естественно. Организации ВКС созданы в 111 властях. Программа. Безвозмездная передача всей земли крестьянам. Это главное экономическое требование. И созыв учредительного собрания. Это политическое требование. Тогда же, в мае 5-го года, возникает очень интересная организация. Она называется «Союз союзов». Сюда входят профессиональные, преимущественно, но не только профессиональные, организации интеллигенции. Значит, сюда входит профсоюз университетских преподавателей, журналистов, инженеров, адвокатов, телеграфистов, учителей, конторских служащих. Но наряду с этими... по сути, профессиональными союзами. Сюда вливаются две организации, совершенно политические. Союз союзов, союз освобождения и союз земцев-конституционалистов. Они тоже входят в союз союзов.
Через полгода они практически все окажутся у кадетов, естественно.
Ну, это просто союз союзов, это за кадетской партии. Не случайно председателем союз союзов был Павел Николаевич Милюков. Программа, что характерно, требует того же, чего требует ВКС, то есть созыва учредительного собрания, причем, что характерно, вот либеральная организация, да? Но учредительное собрание должно избираться на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Это то, что вошло в историю как четыреххвостка. Всеобщее, равное, прямое, при тайном голосовании. Вот они, четыре хвоста. И каков тон воззвания этой либеральной организации? Всеми силами, всеми мерами добивайтесь немедленного устранения захватившей власть разбойничьей шайки и поставьте на ее место учредительное собрание.
Ну вот как, Владимиру Ильичу, их не опасаться, ну скажи. Ну ведь уведут же.
Да, но, понимаешь, я об этом говорю для того, чтобы показать, прежде всего, не сказать хорошо или плохо о либералах, не об этом сейчас речь, а речь о том, каков градус напряжения в стране. 14 июня, всем хорошо известное событие, восстание на броненосец Потемкин, породившее гениальный фильм Эйзенштейна с не менее гениальной и абсолютно антиисторической сценой, которую все, кто смотрел, помнят, а даже кто не смотрел, они знают. Когда там матросам подается, значит,
червяки
обед,
ползают,
и там вот эти белые жирные такие черви ползают по мясу. Ну, я надеюсь, все понимают, что ничего подобного никогда не было. Что мясо, обед был приготовлен, точнее, борщ сварен из не очень свежего мяса, которое было, я бы сказал, с душком. Так вот, понимаете, из-за мяса с душком восстания не бывает. То есть это не более, конечно, чем повод. Причина – это стиль обращения командного состава броненосца с матросами. Значит, моментально вспышка, часть офицеров перебили, часть арестовали, еще из тех, кого арестовали, кое-кого за борт выбросили. А дальше что? А дальше броненосец подходит к берегам Одессы. Надо сказать, Ленин очень надеялся на то, что команда броненосца поддержит одесских большевиков. В Одессе началась в это время всеобщая забастовка, но, надо сказать, по счастью, эмиссар Ленин опоздал.
Ну, вроде как Ленин сам хлопотал туда отправиться в это время. Я встречал такое, что вот вроде...
Ну, сам не отправился.
Но хлопоты предпринимали.
А эмиссара своего отправил, но тот, повторяю, опоздал на несколько дней, было уже поздно. Броненосец ушел из Одессы.
В Констанцу.
Да. Они не решились присоединиться к восстанию. А вот я себе представляю, броненосец... У меня все время была даже модель броненосца Потемкин с огромными такими двумя башнями. Если бы из этих орудий главного калибра, да с малого расстояния, броненосец жахнул бы по Одессе, Одесса превратилась бы вообще в груду развалин. Это тоже надо понимать. И одесские большевики очень настойчиво предлагали команде объединить действия и Одессу захватить. Но команда не решилась. Эскадра стрелять по команде отказалась. Присоединиться к Потемкину тоже не отказалось, только один броненосец присоединился. Такой броненосец Георгий Победоносец он назывался. Но его команда вскоре, так сказать, предпочла капитулировать.
Потемкин, кстати, запоминающийся кадр из фильма. Помнишь, когда сближается эскадра и навстречу идет Потемкин?
Да. А дальше, понимаешь, вот именно то, что восстание это было абсолютно стихийным, неподготовленным. Значит, они ушли из Одессы, покрутились в Черном море, запасы топлива стали кончаться, куда деваться непонятно. Они уходят в Констанцу, в румынский порт. Там сдают корабль румынским властям, и моряки отправились в эмиграцию. Почти все. А румынское правительство корабль вернуло. И его переименовали от греха подальше Святой Пантелеймон.
Пантелеймон, да.
Да, что, надо сказать, не помогло.
Не помогло. Опять ведь. Вот. Место проклято.
Да, да. Так вот, казалось бы, ну, бессмысленное такое действие. Вот покидали офицеров за борт, восстали, ничего не сделали, покрутились, сдались. Но дело в том, что это показательная история. Это восстание на Потемке, неважно в одном отношении. Оно показало, что власть не могут полагаться на армию. Что армия ненадежна. И все это логично нас ведет к следующему очень важному шагу, который теперь уже мы освещать будем через неделю. К манифесту от 6 августа 1905 года, к манифесту о создании Булыгинской думы.
Ну, это
вторая уступка после рескрипта 18 февраля.
От себя добавлю, что Потемкин, конечно, самый знаменитый пример, да, до Очакова еще полгода, но на Дальнем Востоке начинаются волнения среди частей, возвращающихся через Сибирь, так сказать, в европейские.
Они территории. Приведут потом к созданию двух республик.
Да, совершенно верно.
Аурской и Красноярской.
Да, да, совершенно верно. Ну что же, дорогие слушатели, мы надеемся, что в то же время на том же месте в следующий вторник. Я хочу предуведомить тех, кто смотрит программу не так. В этот четверг ее не будет, ничего абсолютно не случилось, просто мне на 3 дня надо уехать. Но мы с Сергеем Бунтманом в самое ближайшее время это компенсируем, как пока не скажем. Это сюрприз. Вот. А с программой «Параграф 43» все на своем месте. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. Мы рассчитываем видеть вас в следующий вторник в 18:05. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.